Давайте мы рассмотрим историю написания сначала этой книги. Книга пророка Иона была написана, пророк Иона жил в Северном Царстве, и хотя книжники и фарисеи говорили, что из Галилеи не приходит пророк, а как раз Иона был из Галилеи, в местечке недалеко от города Назарета, там, где потом Христос жил. Да? Он жил в 820-840 году до Рождества Христова. Это было во время правления Иеромиама II, когда, в общем-то, Израиль испытывал экономический подъем, тогда, когда Израиль, Северное царство, был, в общем-то, в неплохом положении, но духовная его жизнь была крайне низкая. Кроме этого, до Иеромиама II Израиль, Северное царство, ощутил на себе нападки очень мощного и свирепого соседа, который являлась Ассирия. Несколько тысяч человек были введены в плен, были ограблены некоторые города Северного царства, и это все испытал в своей жизни пророк Иона. Вот. И эта книга, она повествует нам, задает нам 8 вопросов. Первый вопрос, который сегодня нам хотелось бы рассмотреть, управляет ли Бог этим миром? Давайте мы прочтем первые 2 стиха и поразмышляем над ними. Итак, книга пророка Иона. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину: встань, иди в Ниневию, город великий, проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Вот здесь мы остановимся, братья и сестры. Мы с вами должны понимать, что Бог и сегодня управляет этим миром. Вы знаете, в эпоху Просвещения, в конце 18-го, начало 19 века, возникло такое движение, философская школа, которая получила название «деисты». Они говорили так, что Бог, некогда сотворивший мир, создавший законы природы, завел его однажды и отошел, и теперь мир управляется, ну, как придется, в соответствии с законом. Бог не вмешивается в дела этого мира. Вы знаете, эта философия пошла еще дальше. В 19 веке сын пастора Фридрих Ницше заявил во всеуслышание, что Бог умер, то есть он это объявил так. И раз Бог умер, то его место должен занять сверхчеловек. Да, и мы знаем, что вот такая теория привела к очень печальным последствиям. Помните эпоху гитлеровского нацизма в Германии? Вот эта вот философия привела к тому, раз Бог умер, то надо управлять какому-то суперчеловеку. Если Бог умер, то какая-то сильная нация должна взять управление для себе. И почему это не может сделать Германия? Да? Мы знаем, что за этим последовало. Мы помним, каким ужасом привела такого рода философия. Поэтому мы с вами должны понимать, что Бог всегда управляет Вселенной. Бог всегда управляет историей. Это очень важно, друзья мои. Иначе это приведет нас к очень страшным, тяжелым последствиям. Помните, какие лозунги были в начале 20 века на манифестах Российской партии большевиков? Да? Землю крестьянам, там заводы рабочим, все, мир кругом, да, все так хорошо и красиво звучало. Построим светлое будущее, так обещано было нам, да, помните? И каждое поколение людей, которые жили, говорили, ну, у нас мы не увидим светлое будущее, но наши дети его увидят. Вот, я еще помню, что, заходя в поликлинику, такая табличка была: спасибо нашей партии за светлое детство, или что-то за радостное детство, сейчас точно не помню, да. Но мы его так особо радостным не видели, мы думали, ну уж дети наши, наверное, увидят. И вы знаете, вот такая, вот такое очень хорошее желание привело к тому, что Россия стала страной, которая была просто опоясана концлагерями. Потом уже в конце 60-х годов появилась публикация Солженицына, который написал «Архипелаг ГУЛАГ», и он пояснил, что вот такой ценой насилия, ценой смертей, ценой репрессий, ценой постоянного страха люди строили светлое будущее. И ничего за это не построили. Не, знаете, вот строили, потом началась перестройка, как-то вроде не достроили, да? И она все закончилась потом плачевно, и оказалось, что мы ничего не построили, по большому счету. Проблема очевидна, друзья мои. Вот там, где из моего или из обихода государства удаляется Бог, который вмешивается, Бог, который контролирует, вот такое печальное будущее будет. Будет не рай, а концлагерь. Будет не светлое будущее, а мрачная, беспросветная тьма. что и получилось. И вот мы с вами подошли к тому, что зададим первый вопрос. Управляет ли Бог и сегодня, в наши дни, мирозданием? Ответ очевиден. Управляет. Каким образом? Давайте мы рассмотрим ответ на этот вопрос. И было слово Господне к Иону, сыну Аммофиину. То есть, во-первых, Бог управляет миром посредством своего слова. Вы знаете, когда мы открываем Библию, да, нам не надо ломать голову, а что там взрыв произошло в мироздании, и как там миллиарды лет было, или 40 миллиардов лет, или 400 миллиардов лет, как там с аминокислот творилась живая материя. Нам не надо гадать, правда? Нам достаточно открыть книгу Бытия, и мы увидим, что Бог сказал, и что потом? И сделалось, да? Бог не делал какого-то сначала материала, потом там начал лепить. Он говорил слово, и возникало все, что он повелевал, чему он повелел Бог. Из ничего Бог творил все. Все видимое и невидимое, что есть на этой земле, создано Богом через его слово. И это однозначно. Мы с вами счастливые люди, нам не надо ломать голову, правда? Вот я просто смотрю вот эти передачи, где там один утверждает 400 миллиардов, другой 40 миллиардов. Один говорит, где-то в космосе взрыв произошел, другой говорит, где-то там еще произошел. Кто-то говорит, вот такие были сначала люди, потом вот другие стали. И они начинают вот это все подтаскивать, оно настолько все это шито белыми нитками вообще. А нам не надо сомневаться, да, мы это знаем. Вы знаете, даже люди, обладающие значительно меньшей властью, все, что творится, творится благодаря их слову, правда? Вот был такой царь Петр I в нашей истории, да, и он повелел, вот на этом месте я заложу город, назову его Петербург. Было слово такое, да? И вы знаете, подтянулись инженеры, пошли какие-то движения, застучали топоры, и возник город. И если царь своим словом решил и стал город, то неужели Бог не может своим словом сделать вселенную? Я верю, может, слово Божие говорит. И мы с вами читаем, кроме этого, Бог содержит своим словом все существующее. Вы помните, когда Богу угодно двигать историю так, как Он хочет, Он воздвигал святых Божьих мужей, которые терпели невзгоды, которые терпели трудности, да, и которые проповедовали. Вот так будет. Вот так Бог сделает. И так и происходило, да. Вы знаете, мы с вами, когда я читаю 24 главу Евангелия от Матфея, когда я читаю книгу Откровения, и когда я читаю другие пророческие слова, которые написаны в Библии, я просто поражаюсь тому, насколько близко мы подошли сегодня к исполнению того, что сказано в Библии. Насколько сегодня мир подошел к тому завершающему этапу, который Бог заранее предсказал в своем слове. То есть Бог двигает мироздание, Бог двигает историю. Вот в английском языке история звучит history, то есть его история, другими словами. То есть история Бога, это не история, которая, вот, знаете, случайно как-то вот так произошло. Вот еврейский древний язык еврейский, он не знает слова случайно и слова природа. Все, что еврейский мысль, еврейский ментальность хочет сказать, когда он все говорит, Бог соделал или Бог произвел. Не природа выдала какой-то продукт, но совершил это Бог не случайно, а закономерно. И так Бог двигает историю, Бог вмешивается в дела мироздания благодаря или посредством своего слова. Знаете, Бог – это не человек, чтобы он сказал, а потом не исполнится. Когда Бог говорит, это все в точности исполняется. Помните, да, когда заходил народ израильский в землю обетованную, да, и встали с двух сторон священники. И одни говорили благословение, другие говорили проклятие. Благословение говорили, если будете исполнять, что Бог говорит, вы будете благословенны, у вас будет плод чрева, вы будете рожать, и будет наполнять землю, и защищу вас от врагов, и дам все возможное, да. И с другой стороны священник говорит, если не будете исполнять, то вы будете работать, а есть будет другой, вы будете рожать детей, их будут вводить в плен, вы будете вот так вот, да, и знаете, что потом Бог говорит? Вот я тебе предложил жизнь или и смерть, ну избери жизнь, да, то есть Бог хочет, чтобы мы избрали жизнь, то есть Бог вмешивается. Вы знаете, когда читаю потом дальнейшая история Ветхого Завета, история Завета народа, я вижу, как в точности все исполнилось, то, что Бог сказал, да? И многие люди говорят, ну как жестоко вот Бог тут, вот смотрите там, да? Не жестоко, я, наоборот, удивляюсь милосердию, что столько раз Бог миловал. Потому как люди вопияли к нему, он давал какие-то защитников, которые защищали там этот народ, да? Давно надо было уже отдать его в плен, в Вавилон, но еще тысячелетия почти Бог говорил через пророков, образумливал их, останавливал их на их путях, но они не слышали. Поэтому Бог сегодня управляет своим словом. Мы можем на основании слова предсказать людям с полной уверенностью, что их постигнет пагуба, если они обратятся к Богу. Мы можем сказать, что есть две вечности, или две природы вечности. Есть вечность вечного блаженства с Богом, и есть вечное наказание от Бога. Потому что так говорит Слово Божие, и оно безупречно, оно безукоризненно. И кроме этого, братья и сестры, кроме своего слова, Бог же управляет наказаниями. Вот здесь так написано. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Вы знаете, Бог не безразличен к тому, что люди делают на земле. Бог – это не добрый дедушка, который не реагирует там, ну, пошалят и пускай с ними. Не так. Бог – это святой, вечный, совершенно праведный, справедливый, справедливая личность, которая управляет мирозданием. Она относится очень трепетно к тому, что совершает человек на земле. Мы с вами здесь читаем о городе Ниневии, да? И сегодня в нашем представлении мы думаем, что в древности люди были темные, ничего там не имели они. Но город Ниневия был огромным городом, который находился на территории современного Ирака. И страна Ассирия, она славилась тем, что эта страна, она паразитировала за счет того, что грабила окружающие народы. Кроме этого, они отличались вопиющей жестокостью. Вы знаете, наверное, трудно представить народ древности, подобный ниневитянам, подобный ассирийцам. Исторические заметки даже не близкие, если рассмотреть их, да, то увидим, что в плен вели людей, продев через их верхнюю десну крючок, и если как-то что-то им не нравилось, они могли просто сдирать живую шкуру, закапывали живьем людей в землю, они совершенно не ставили человеческую жизнь ни во что. Кроме этого, в Ниневии процветало ужасающее идолопоклонство. Кроме этого, эти люди погрязли вот в такой злобе, в блудодеянии и во всем, во всех других непотребствах. И Бог неравнодушно смотрит на это. Он говорит, вот это злодеяние дошло до меня. Вы знаете, это как зловонные испарения, которые раздражают праведный характер Бога. Помните первый мир, да, что с ним случилось? Бог создал прекрасную вселенную, да, Бог создал Адама и Еву. Мы видим с вами, как быстро деградировало человечество, да? Уже в 6 главе Бог пожалел о том, что он создал. Уже в 6 главе книги Бытия мы видим, что земля растлилась окончательно. Что помышление среди человека было зло всякое время, от юности. То есть человек едва-едва начинал жить, он уже был злобен, он уже был готов противостоять против Бога. И вы знаете, Бог наказал этот мир. Мы знаем, что первый мир погиб от того, что Бог навел на него пагубу, навел потоп. Вот. И также помните Содом и Гоморра, да? Мы с вами читаем, что Бог неравнодушен, что Бог взирал на те злодеяния, которые совершались в этих городах, и он убедился в том, что это так, и мы знаем, что эти города также погибли. Сошел огонь серный и сжег эти города до основания. Вот. И поэтому мы с вами должны понимать, что Бог посредством наказания управляет вселенной. Вот мы с вами люди верующие, да, и то, знаете, как говорим, как тревога, что там дальше? Тогда Бога, правда? Как нам трудно, заболел ребенок, что-то случилось, у нас молитва горячей, нам хочется быть ближе к Богу, нам кажется, как же я без Бога, как все хорошо, ну и ничего, сам справляюсь, нормально, вроде как бы и нужды такой сильно нету, правда? Такая натура даже веры человека, что же говорить о неверующих людях, правда? И вы знаете, сегодня последние вот события, может быть, десятилетия, показывают, как Бог активно наказывает людей, насылая на них те или другие бедствия. Помните вот это огромное цунами, которое отнесло тысячи людей лет 5 назад, да, оно произошло там на берегу Тихого океана, где было такое благодатное место, люди отдыхали. Вы знаете, вот та страна, где это все происходило, она очень снисходительно относилась ко всякого рода блудодеяниям. Там была педофилия, там за это не наказывали. Там педофилы всех стран туда съезжались. Там шло растление такое, которое непостижимо просто. Это не случайно произошло, вот не так вот стихийно. Но, к сожалению, когда это происходит, гибнут и невинные люди. Но по-другому никак нельзя. Виновен правитель, погибают с ними, может быть, и невиновные люди. И надо понимать это, не надо гневаться на Бога. Вы знаете, Даниил, который был очень праведным человеком, молился за тех царей, которые согрешали, благодаря которым он оказался в плену. И он говорил, прости нам вину нашу. Он не говорил, прости вот этим негодным, которые там. Он не отделял себе от основной массы народа, которому он принадлежал. Поэтому Бог наказывает. Бог наказал революцию нашей страны. Вы знаете, что произошло в конце 19-го, начале 20 века? На русском престоле был Николай II, и прокурором Синода стал такой человек Победоносцев. Может, вы слышали, не слышали, не знаю. Он ввел самые жесточайшие правила по отношению к иноверцам. Масса людей вынуждены были уезжать за пределы Российской Федерации или Российской империи тогда, да, баржами грузили. Сегодня в Канаде находятся до сих пор целые поселки украинских, белорусских, русских штундистов, в которых невозможно было жить. И пагуба не заставила себе ждать, друзья. Это не на ровном месте все эти революции, не на ровном месте бедствия. Вы знаете, православие хрипело ненавистью. И первое... Удар, который нанесла революция, она как раз нанесла православие. Мы не удивляемся, не должны удивляться, почему рушились храмы, почему убивали священников. Потому что вот эти 50 лет, они гнали жесточайшим образом все евангельское братство. Вы знаете, такие даже мужи, да, которые были в высочайшем свете, там Пашков или Корф, Модестович, знаете, были люди, тот полковник, граф и знать, которая была приближена к императору, то вынуждены были эмигрировать. Благодаря вот такой политике, благодаря тому, что Корф эмигрировал, мы сегодня имеем журнал «Вера и жизнь», он создал миссию «Свет на Востоке», благодаря тому, что он эмигрировал. Поэтому Бог наказывает людей, вразумляя их. То есть, и он не делает здесь выбора. Вот этих я не накажу, потому что они здесь хорошенькие, мои, а вот этих накажу, потому что они далекие. Абсолютно нет. Вы помните, что произошло в жизни Давида, да, когда он согрешил? Мы помним, да, Дафан обличил его и сказал, нет, ты не умрешь, тебе грех проще, но отныне меч не уйдет от дома твоего. И мы знаем, что вся жизнь после этого, которая связана с Давидом, была вот на фоне вот всякой неприятности, связанной внутри его дома. Вы поняли, что происходило там, да? Там родной брат изнасиловал свою сестру, другой брат отрезал ему голову во время праздника, потом восстание Авессалома, которое бесчестило всех его жен. Вот что делает грех, друзья мои. Поэтому брат один, мы учились с ним, говорит, что грех, Гена, имеет длинную тень. То есть мы думаем, что да никто как-нибудь не узнает, но грех настигнет нас обязательно. Поэтому не торопитесь делать грех, потому что Божье наказание, оно неизменно позже или раньше найдет нас. Вы знаете, что думают люди? Они говорят, не скоро совершается суд Божий над злыми делами человека, да? И поэтому не торопится все это человеку раскаяться. Ну, завтра, ну, потом, ну, как-нибудь. Но постигает человека в конечном итоге наказание. Вот мы с Костей работали одного человека, он столько строил планов относительно того, как он тут построится, как он там сделает. И 31-го уже похоронили его. Вышел, сбила его машина, полный сил был такой, дядька энергичный. Говорили мы о Христе, приглашали в церковь, ну, потом, завтра. И вот человек не пользуется той благодатью, которую сегодня имеет. А завтра может быть поздно, потому что завтра они в нашей власти. Поэтому Бог, наказывая людей, он тем самым двигает историю, совершает историю по своему провидению, по своему слову, как хочет он. Он наказывает, он останавливает. Мы помним, да? Помните, какую суровую цену пришлось заплатить израильтянам, чтобы излечиться от идолопоклонства? И в плену или вавилонские. Сегодня евреи до сего дня, да, являются людьми, которые не поклоняются никакому изображению. Вот урок. Видите, как научились они, да? Вот. И это обязательно так. Знаете, как Слово Божие говорит по поводу наказания? Давайте я прочитаю один текст. Это 26 глава, 9-10 стих книги пророка Исаии. «Душой моей я стремился к тебе ночью, и духом моим я буду искать тебе во внутренности дней с раннего утра. Ибо когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде. Будет злодействовать в земле правых и не будет взирать на величие Господа». Друзья мои, Что можно точнее сказать, правда? Я думаю, очень точно заметил пророк Исаия. Когда человек не наказывается, он начинает черстветь в этом, он начинает утверждаться в этих злых делах. Он думает, что все дозволено ему, пока его не настигнет Божье наказание, Божья кара. И еще одно по поводу Божьего наказания. Вы знаете, по-моему, такой был Сагалаев, да, может, вы слышали эту фамилию, он когда-то вел телепередачу по Первому, по-моему, каналу там, да, вот, и ему сказали, ну, как вы относитесь к вечной жизни, как вы относитесь вообще к грехам человека? Он сказал, все мои грехи можно оправдать тем, что я вот часть своей души отдал для центрального телевидения. Вы знаете, мы не можем оправдаться тем, что мы что чем-то пожертвовали. То есть наша праведность, которая размешана с грехами, она не сделает нам никакой пользы. То есть думать, что если я грешу, а потом кому-то там дал 10 рублей, то это напрасный труд, да? То есть наоборот, даже если мы были праведниками, согрешили, то вот это не меняется нам. Поэтому нам предложено, для того, чтобы избежать наказания, нам предложена жертва Христа, как того, кто это наказание на себе взял, как того, кого Бог уже наказал за нас с вами. Если мы сегодня думаем каким-то другим образом найти себе спасение посредством того, что мы не такие злые, как вот кто-то еще, мои соседи там, мы не такие нехорошие, как кто-то из моего окружения, из моих соратников, из моих дальних или близних друзей, то мы глубоко ошибаемся. Поэтому наказание, которое Бог управляет, помилование, которое Он дает, связано с Иисусом Христом. Он наказал Христа для того, чтобы нам оказать помилование. Это очень важно. Книга же Библия говорит нам о том, что люди, которые откажутся от того помилования, которое Бог объявил во Христе, от того мира, который Он предлагает, они непременно будут наказаны, и так совершится справедливое Божье провидение, которое приведет все на свой суд. Посредством наказания каждому будет дано по делам его. Читайте книги Откровения, да, мы увидим с вами, что, чем это произошло. И хочется сказать, братья и сестры, если в нашей жизни есть грех, если в нашей жизни есть какая-то неправда, всегда есть возможность привести это к Богу и исправить положение. Я хочу напомнить вам жизнь одного человека, который имел очень такой, занимал очень великий пост. Это был фараон, да, помните? Вот. И случилось так, что он управлял евреями с небывалой жестокостью. И Моисей пришел, чтобы освободить этот народ, и он сказал ему, отпусти народ твой для поклонения в пустыне. Вы знаете, мы там читаем, да, дальше потом. Чем больше он противился, тем больше рука Божия давлела над ним до того момента, пока и он, и все его войско потонуло там в Черном море. Вот это пример человека, который думает, что я пересилю Божью волю, что я смогу добиться своего, что может быть как-нибудь мне это минует, что может быть как-нибудь это мне не коснется. Это пример того, как мы должны себя вести. Итак, Бог сегодня управляет мирозданием, Он управляет сегодня порядком вселенной, Он управляет посредством Его Слова, мы можем читать и видеть, как сбывается то, что сказано в Нем. И Он управляет посредством Своего наказания, давая возможность грешникам переосмыслить свою жизнь, покаяться, остановиться на своих путях. А чем больше человек ожесточается, тем больше давлеет над ним рука Божья. Итак, мы с вами видели, да, что Бог сегодня управляет вселенной, что его провидение не стало менее значимым, чем было во время сотворения, что все, что Бог задумал в своем плане, он исполнит это до конца. Вот и об этом говорит здесь вот эти два стиха книги пророка Ионы. Давайте мы с вами помолимся.